Традиционно подведем итоги уходящего информационного дня в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России. Работаю я, Дарья Чередника, из самоизоляции. Со мной на связи Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую всем, здравствуйте.
Ну что, больше 50 тысяч москвичей уже прошли тестирование на антитела к коронавирусу. Показатель переболевших и имеющих уже иммунитет колеблется в районе 12%. Где-то в одних округах он показывает там 11 с небольшим, в других до 13,5% доходит. Ну, средняя такая вот, в районе 12%. Всего планируется обследовать от 3 до 6 миллионов москвичей. Власти обещают знакомить население с результатами каждые 2 недели.
И еще немного статистики. За последние сутки было выявлено 9434 новых случая COVID-19. У 42% он протекал без симптомов. Общее число заболевших в России возросло до 335 882 человек. За сутки скончались 139, выписаны были 8111. Всего вообще за все время пандемии скончались от коронавируса 3388 человек, а вылечить удалось 107 936.
Ну, вот цифры, в общем, обнадеживающие, хотя вот этот прирост до 9,5 тысяч выявленных за сутки несколько так беспокоит на самом деле, потому что последние дни мы видели, что там в районе 8 с копейками,
ниже 9 было в любом случае.
Ниже 9, да, и вот этот прирост порядка около 1000 получается человек, немножечко так сразу начинает напрягать, сразу начинает пугать, что... Ой-ой-ой, как бы ни пошла вторая волна.
Я согласен, но мы видели, если помнишь, Даша, по европейским странам, когда в Италии это все бушевало, у них тоже пошел спад, и потом неожиданно один день, бац, опять серьезный рост. Там тоже все удивлялись, но такое действительно бывает, от этого никто не застрахован.
Ну, в общем, да, кроме того, мы же не забываем, что увеличивается число, собственно, проведенных тестов, сейчас еще и тест на антитела, который активно проводится в Москве, и сейчас пока это проводится тестирование достаточно избирательно, в основном в организациях, которые так и не смогли уйти 100% на изоляцию, вот, собственно, те, кто были вынуждены продолжать ездить на работу, сейчас вот проходят вот эти тесты на антитела. Другой вопрос, что сейчас после 27 числа, начиная с 27 числа. В общем-то, тестирование, по сути, будет таким уже повальным. Можно будет через предварительную запись самостоятельно прийти в ту же поликлинику и пройти вот этот тест. Тест не очень болезненный на самом деле. Небольшой укол, капелька крови, и буквально в течение 5 минут получаешь результат. Есть антитела, нет антител, болеешь ты, не болеешь, здоров ли ты, нет, ничего не выявлено. В общем, достаточно быстро и, в общем, ну, не скажу, что прям дискомфортно. По поводу количества, вот объема таких тестирования планирующегося, меня немножечко так удивляет, конечно, разброс цифр, да, анонсированных.
От 3 до 6?
Да, в общем, в 2 раза. Ну, это будет, видимо, зависеть от результатов первых исследований, там, первых 2, наверное, 3 миллионов. Профессор, врач-аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко нам прокомментировал вот такой вот объем.
Не уверен, что нужно провести там несколько, 6, 7, 8 миллионов. Есть в этом смысл или нет? Закономерность нужно, самое главное, узнать, допустим, сколько населения будет иметь или не иметь антител. Подробности и поголовное обследование, наверное, нет смысла.
Ну вот, непонятно, будет, не будет полностью вот такое вот обследование. Но в любом случае ждем результаты и, конечно же, ждем выхода из самоизоляции. Кстати, европейские, американские ученые активно изучают распространяемость, в том числе, этого вируса. У них там свои формулы, по которым они все это высчитывают. И вот по их, они пытаются понять, почему одни заражают больше людей, другие меньше людей заражают. Ну, в общем, пришли к выводу, что именно вот такая вот изоляция, да, самоизоляция в нашем случае, где-то вплоть до карантина, это один из самых эффективных способов сокращения распространения вот данного вида вируса по той простой причине, что через некоторое время вот эти цепочки передачи, они разрушаются. То есть если человек ни с кем не контактирует, то он, ну, вот все, что все вот эти вот его вирусы, которые от него разбредаются в разные стороны, да, так утрированно говорю, они просто сами
существуют
по себе...
Существуют только в нем.
Они сами по себе просто вокруг погибают и уже никому не передаются. То есть вот чем больше скопления людей, тем больше человек заражает. А когда он находится в самоизоляции или в карантине, да, находится без контактов с окружающими людьми, с другими людьми, то и, собственно, заразным он перестает быть. Ну, как таково, перестает передавать.
Да, поэтому мы еще раз настоятельно всех призываем минимизировать свои контакты, но только по делу, да, если вы работаете, если вам нужно съездить в магазин, либо там в медицинское учреждение, либо к родственникам, тогда окей, а какие-то праздные...
Ну вот как вот раз к родственникам уже лучше не сборе. Ездить, это тот случай,
я
когда...
Я имею вынужденно.
Это тот случай, когда можно отказаться от поездок. Знаю кучу людей, кто там отказались от поездок на день рождения к родственникам. Сказали, ребят, мы вас очень любим, по видеосвязи мы с вами выйдем, там поздравим, но на этом все. В следующем году будут все поздравления. Ну, как максимум, там, курьером еще подарок или цветочки доставить. А все остальное только уже после окончания всей этой истории. Ну, и что касается контактов, не забываем, перчатки, маски. Перчатки защищают вас, а маска, как это было сказано, я не помню где, по-моему, в Италии, если я не ошибаюсь, говорили, что...
Защищает окружающих?
Нет, что моя маска защищает тебя, а твоя маска защищает меня.
Ну и, конечно, дистанция. Не
конечно.
Забываем о ней.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Семнадцать человек задержала полиция в Киеве. Чуть раньше фигурировала цифра в 19 человек. Все они участвовали в несанкционированной акции возле офиса партии «За жизнь» Виктора Медведчука. Протестующие жгли фаеры и требовали от Минюста подать в суд на партию, которую они обвиняют в государственной измене. Ну и, кроме того, еще одно требование относилось уже к службе безопасности Украины, завести дела против руководителей партии.
По сообщениям СМИ, в какой-то момент даже раздался взрыв, но позже правоохранители заявили, что это был не взрыв, это был такой мощный хлопок от петарды. Известно, что акцию эту организовали представители правого сектора, запрещенной в России организации. Виктор Медведчук – один из самых известных оппозиционных политиков на Украине, напоминаем.
Да, я смотрела фотографии и видео с места событий. Дым стоял такой, причем такой черный дым. Ощущение, что как минимум жгли покрышки опять. Но пока об этом никаких официальных данных нет. Это просто вот действительно впечатление, что, ну, я не уверен, что от фаеров может валить такой черный дым.
Нет, может. Даже, поверь мне, я бывал на футболе, видел все это своими глазами. Там заполоняет весь стадион этот дым. А если
и
конкретный сектор брать, прямо черный. Разные бывают, но бывает и черный, да.
Да, ну, может быть. Ты все-таки в этом больше профессионал. Я на футболе не была ни разу.
Сам я, конечно же, фаера не приносил. Я только со стороны видел на трибуне.
Ну, тем не менее, вот прошла вот эта акция. Сам Медведчук считает, что это месть ему за его активную политическую позицию, которую он упорно не меняет. Он требует, настаивает на сотрудничестве с Россией, на переговорах напрямую с Донецком и Луганском, а не с жителями Донецка и Луганска, которые с началом конфликта переселились в Киев и вообще, в принципе, на территорию Украины. Настаивает на возобновлении, я уже сказала, контактов с Россией, в том числе и экономических. Несколько раз приезжал в Москву, в том числе и вел переговоры по поводу обмена заключенными на одних на других. В общем, очень известный политик, и одно время, в начале 2000-х, он даже возглавлял администрацию президента Украины. Но вот подобные выходки от правого сектора, это запрещенного в России, это довольно частое явление, и до сих пор толком никто не был наказан. Вот сейчас сообщают, да, о том, что 17 человек, по предварительным данным, арестовано, задержано. Но не факт, что все они хотя бы до конца дня останутся под стражей. По той простой причине, что уже много раз мы видели эту картину, когда задерживаются вот такие вот националисты, да, и приезжают к зданию суда, к зданию полицейского участка, к тюрьме, приезжают молодчики, их единомышленники, и просто в буквальном смысле отбивают их, устраивают нападения, приезжают очень часто, в том числе и с оружием, которого на Украине сейчас предостаточно. Я напомню, такое же, точно такое же вот событие было, когда проходило судебное заседание по делу Одессы 2 мая по поджогу Дома профсоюзов. Несколько человек именно из националистов было задержано по этому делу. Всех их отбили. Сейчас по делу проходят только пострадавшие на Куликовом поле активисты антимайдана. А вот те, кто действительно там имел отношение к вот этим всем, к этому поджогу, к убийству людей, они все на свободе. Вопрос остается открытым, что произойдет в данном случае, насколько дойдет это все до реального судебного хотя бы разбирательства. Предлагаю послушать на эту тему политолога Ивана Мизюхо.
Вообще эта ситуация говорит о том, что на Украине так и не сформировалось правовое государство, в обществе царит беззаконие, правоохранительная система не работает. Если так можно поступать в отношении известных политиков и депутатов, то что можно говорить о защите простых украинцев? Этот инцидент говорит о том, что политика Петра Порошенко, по сути, живет.
Ну, в общем, по сути, Зеленский, избравшись президентом, на обещаниях вот все это усмирить, так не смог с этим исправиться. В результате остается все как было. Радикалы как диктовали, причем, заметьте, радикалов там меньшинство, но тем не менее, как они диктовали свои правила, свою волю оставшемуся населению, так они и продолжают это делать.
И продолжаются и вот такие акции, и нападения на неугодные этим радикалам СМИ, как мы помним, те же телеканалы, если не ошибаюсь, подконтрольные Виктору Медведчуку. В общем, все те, которые там какую-то могут более-менее полярную точку зрения давать, просто происходит нападение. Да, мы расследуем, но почему-то потом это как-то все из инфополя уходит, как будто ничего и не было. То есть такой акт устрашения.
Слушай, доподлинно известно, кто убил Олесю Бузину. Но этот человек до сих пор, эти люди до сих пор не под стражей даже. Потому что они тоже из радикалов.
Ну, видимо, новые власти боятся запустить маховик, потому что ты понимаешь, да, если придется сажать одного, то потом по цепочке они так сначала могут дойти до самых верхов.
Тут на самом,
кстати, верха же обещали тоже, да? Помнишь?
Да, там много чего
обещали. Были обещания, что и верха сядут.
Пока Порошенко благополучно передвигается по Киеву, и не только по Киеву. Да, там огромное количество уголовных дел на него заведено, и не только уголовных, но тем не менее. А как он жил своей жизнью, так он и продолжает жить своей жизнью, и никто его даже под домашний арест не взял. Но тут действительно нужна прям такая железная хватка, железная рука, которая примет решение и сможет реализовать это решение, сможет обезоружить, во-первых, потому что пока все это оружие из так называемой АТО находится на руках у населения, и в том числе на руках у этих радикалов, что-либо сделать с ними, как-либо справиться с ними просто невозможно. Поэтому тут надо решение принимать, причем это должна быть такая спецоперация, понимаешь, тут надо будет отсечь всех неблаговерных, недостойных полицейских, которые могут сливать информацию. Это должно быть как бы захват сразу одновременно всех, понимаешь? То есть это должна быть очень масштабная операция, потому что если их брать по одному, толку не будет. Взяли одного, приехали 20, отбили с тем же самым оружием, и все у них вернулось на круги своя.
Сделаем сейчас паузу небольшую, после нее к другим темам перейдем.
Коронавирус. Без паники.
Грузинские власти начали смягчать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Разрешены поездки на легковых машинах, в том числе такси. Также начали работать интернет-магазины и открытые аграрные рынки. Снятие всех ограничений планируется провести постепенно в 6 этапов. Будьте здоровы!
Эксперимент по электронному голосованию в Москве продолжится и в 2020, и в 2021 годах. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Госдума его приняла, напомню, 13 мая, а 20 мая одобрил Совет.
Этот закон распространяет электронную форму голосования на выборы всех уровней в федеральные органы государственной власти, будь это либо же в органы государственной власти Москвы, органы местного самоуправления. Впервые, кстати, электронное голосование было применено в ходе выборов 8 сентября 2019 года. Такой тестовый режим был. В нем тогда приняли участие более 11 тысяч человек из 3 избирательных округов столицы.
Ну, если... Да, если учесть, что для, на, явка на вот такие выборы очень минимальная, то вот это электронное голосование показало очень высокую явку, намного выше, чем это происходит, когда ходят ножками. Понятно, что на президентские, на госдумовские выборы, как правило, народу приходит, ну, как бы явка достаточно большая. А вот на такие, на муниципальные выборы, как правило, очень низкая явка.
Здесь эксперты обычно выделяют две стороны медали. Во-первых, из плюсов. Это, скорее всего, позволит привлечь вот тот самый спящий электорат, который обычно ножками как раз-таки не доходит. Это та же молодежь ленивая, может быть, даже она и готова высказать свою гражданскую позицию. Ну что я попрусь там, да, толкаться с бабушками и так далее.
Да еще и в выходные, в которые можно на даче прекрасно провести время. Сентябрь, это еще прекрасно, погода самое то, можно на шашлыки выехать, съездить на дачу, побыть на природе, а тут куда-то идти голосовать.
Именно, так часто и происходит. Второе, это как раз-таки актуально в нынешней ситуации, когда бушуют какие-либо эпидемии, там сезонные, несезонные. В принципе, какой-то процент может перестраховаться и проголосовать удаленно. Но, опять же, обратная сторона медали, никто не знает, в общем-то, как... наблюдать за этими выборами. То есть насколько это будет легитимный процесс, как можно, какие лазейки можно будет использовать, нельзя ли будет взломать эту систему. То есть вот эти вопросы до сих пор остаются. И еще, наверное, главный вопрос здесь, заменит ли электронное голосование полностью вот обычное, традиционное, потому что в тех странах, в которых применяют уже такой подход, такой метод голосования, там обычно оно идет как бы в дополнение к традиционному, и какой-то небольшой процент голосует.
Ты знаешь, мне кажется,
именно электронно.
Мне кажется, в России перевести на 100% на электронное голосование в принципе невозможно, потому что размеры страны и, в общем-то, уровень везде разный. Где-то интернет летает, а у кого-то его в помине нет. Ну и плюс не будем забывать о возрастном избирателе, которому разобраться со всем этим будет крайне сложно. Есть такие там бабульки-дедульки очень шустрые, которые и в 80, и в 85, и в 90 легко осваивают смартфоны, планшеты и легко ориентируются в дебрях интернета. Но большинство-то из них консервативные, большинство из них в лучшем случае там разбирается в кнопочном телефоне, чтобы можно было детям, внукам позвонить. И для них это все темный лес. И это будет стресс, и это будут ошибки, и, ну, в общем, это нереально перевести, просто вот взять и все перевести, все голосование на электронный формат.
Угу. Ну, посмотрим, как это будет работать. Ждем ближайших каких-то серьезных выборов. Кстати, вот этот закон, если я не ошибаюсь, он не будет распространяться на всеобщее голосование по Конституции. Он будет применяться уже начиная с последующих выборов. Сейчас мы сделаем паузу. Еще есть у нас новость.
Семьи с детьми получат помощь от правительства в виде ежемесячных выплат в размере 5000 рублей. Речь идет о тех, у кого первый ребенок родился или был ими усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо семей, помощь будет оказана российским автопроизводителям. На это выделено 25 миллиардов рублей, но эта помощь не будет оказываться финансово в чистом виде. Запланировано несколько вариантов. 5 миллиардов рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 миллиардов на субсидирование кредитования, 8,5 миллиардов на льготный лизинг, в том числе на государственную программу «Доступная аренда». Еще 4,5 миллиарда потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд.
Неужели наших чиновников все-таки пересадят на отечественные автомобили?
На отечественные авто.
Да. Оценить размер вот такой помощи автопрому мы попросили заведующего лаборатории Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС, кандидата экономических наук Александра Абрамова.
Ну, это лучше, чем ничего, конечно. Я думаю, что это позволит, наверное, сохранить производство и, соответственно, рабочие места автопроизводителей на территории Российской Федерации. Пока я не могу сказать, как это будет распределяться, сумма между различными автопроизводителями, но в целом это мера нормальная, принятая во всем мире поддержки тех наиболее отраслей, которые пострадали от коронавируса.
Ну вот, в общем, автопром тоже свое получит, свою помощь. Предлагаю идти.
Да, кстати, да, об автопроме через паузу.
В эфире «Радио Спутник».
Крупнейшая компания по прокату автомобилей подала в суд по делам о банкротстве хозяйства и реорганизации. Хочет объявить себя банкротом. Больше 100 лет работает эта контора. Компания. Мы попросили оценить вот такие шаги партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Маржарета.
Те мировые компании, которые занимались арендой автомобилей, довольно давно испытывают большие проблемы, на них сильно давят новые формы мобильности, типа того же каршеринга, типа дешевого такси. И они, в общем, сильно начали сжиматься. Еще до нынешней ситуации у них были большие проблемы. Но, однако, у них оставался свой там сегмент рынка, достаточно интересный, под названием «Курорт-отпуск», «Командировка».
Но пока на данный момент подали на банкротство только сама головная компания и несколько ее филиалов в США и в Канаде. Европы и Австралии, и Новой Зеландии это не коснулось.
Угу. Для тех, кто ориентируется в рынке проката автомобилей, компания Hertz, она ведет свою историю с 1918 года из Чикаго. Ну вот на данный момент она уже представлена в 150 странах мира. Правда, действительно испытывает сейчас финансовые трудности. Задолженность составляет 17 миллиардов в американской валюте. В марте компания уже начала отправлять своих сотрудников неоплачиваемые отпуска. В апреле сообщила, что 10 тысяч работников в Северной Америке на фоне пандемии были уволены. Но, в общем, всячески пытается сокращать расходы автомобиля. Распродавались, но, видимо, ждут, когда все-таки наконец-то люди начнут опять пользоваться активно авто на прокат.
Учитывая,
я думаю, начнут рано или поздно, но надо додержаться как-то вот.
Но будем надеяться, что все-таки додержится. Спасибо огромное. Напомню, итоги дня уходящего информационного подводили Дарья Чередник и Никита Воронков.